Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, председатель фонда наследия Леонид Петрович Решетников и в первый раз пришедший к нам автор книги «Слово Сталина» или «Главная загадка Великой Отечественной», майор запаса, ветеран боевых действий, член Союза писателей Вадим Черников. Передо мной лежит книга, которую написал Вадим. Название очень интригующее. Ну, наверное, некоторые наши слушатели скажут, опять они проста. Неужели никак не могут забыть этого человека, простить и просто уже о нем больше ничего не говорить? Вадим, вы решили опять коснуться этого исторического деятеля, для многих великого исторического деятеля, очень почитаемого в нашей стране. Я знаю, что рейтинги очень большие популярности товарища Сталина.
Да я не могу сказать, что я как-то решил. Дело в том, что вообще была задумана совершенно другая книга. Вот, а эпизод, в общем, скажем так, какая-то часть действия должна была коснуться Великой Отечественной. Но углубившись в тему, в общем-то, практически за год был написан практически двухтомник даже. Потому что углубившись в тему и начав изучение, грубо говоря, вообще с двух документов сталинских, написанных Сталином, это его обращение 3 июля 1941 года и 7 ноября 1941 года к народу, всем известные вроде бы.
Всем известные, но давно забытые.
Да, на самом деле абсолютно неизвестные. Вот, и оттуда, в общем-то, потянулась ниточка к расследованию, к историческому, настоящему. И в итоге получилось большое историческое расследование, в принципе, на двухтомник, да, в бумажном виде пришлось сокращать, а сейчас в интернете книга еще там на 200 страниц больше. Поэтому можно сказать, что не то чтобы я всю жизнь сидел и думал о том, как написать про Сталина, но, прочитав эти обращения, стало, в общем-то, понятно, что очень многое в истории, которой мы до сих пор пользуемся, да, про Великую Отечественную, совершенно поворачивается с другой стороны, и, собственно, Сталин выступает, да, абсолютно тоже с другой стороны, не как генералиссимус-победитель, да. У нас же как сейчас принято? Роль Сталина в победе. Ну, извините, до победы было еще 4 года, а до начала Великой Отечественной войны тоже было несколько лет, да, еще много лет. Поэтому надо рассмотреть-то деятельность Сталина, личную, во-первых, деятельность, не так, как его рассматривают там, вместе с генералами, вместе с маршалами, вместе с правительством. Но человек-то был тираном и диктатором, он имел всю власть, поэтому надо было рассмотреть именно его личную деятельность. Когда начал рассмотрение именно его личной деятельности, тогда пришло понимание, что у Сталина были совершенно другие планы на Великую Отечественную войну. Если для нас она война за свободу и независимость Отечества, то у него совершенно другие планы были. Планы эти были, ну, в общем-то, можно сказать, логичные для любого тирана, будь то там Наполеон там, и так далее. То есть планы захватнические. Он себя видел в роли, ну, по крайней мере, главного во всей Европе, а там, если получится, то и мира. Вот так началась работа, и больше этим она закончилась.
Леонид Петрович, вы издатель этой книги, почему вы решили ее выпустить в свет? Ничего вас не смущало? Может быть, некоторые скажут, что сейчас мы занимаемся очернением товарища Сталина?
Ну, знаете, очернением. Чего очернить, он и так черный, да. Столько людей положил, наших русских людей. Сотни, тысяч, миллионы. Это и так ясно. Дело в том, что нельзя молчать о Сталине, как вы сказали. Как молчать, когда он сейчас поднимается на щит? А зачем он поднимается на щит? Только для того, чтобы оправдать попытку, стремление прихода опять к власти безбожных, антиправославных, безбожных сил в нашей стране. Возродить ту диктатуру, которая была. Поэтому такие книги надо не только выпускать, а по ним снимать фильмы, рассказывать людям о том, что было и как это было. Дело в том, что мы не понимаем, что история войны написана Сталиным. Он ее начал писать. Вот в чем заслуга Вадима Валерьевича. Что Сталин писал книгу эту. Он каждое свое выступление, каждое свое слово. Человек был гигантского, конечно, такого таланта организатора и строившего целую биографию страны. Он ее сам писал, он сам определял, кто хороший, кто плохой, кто делал ошибки, кто не делал ошибки, зачем мы начали войну, как мы начали войну. И это сплошной обман. То, что он делал, он просто затушевывал все свои провалы 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го года. Каждое выступление. Ведь в чем заслуга этой книги еще? Ведь автор анализирует все открытые выступления, которые мы никогда не читали, ну, кроме историков, каким я являюсь, например, как кандидат исторических наук. Мы выхватываем оттуда цитаты и не анализируем, не сопоставляем ни с чем. А если прочесть, если сравнить со следующей, последующей, чем должны заниматься настоящие ученые-историки, то открывается совсем другая картина, о которой пишет Вадим Валерьевич. Поэтому нам сейчас как раз надо как можно больше говорить об этой периоде. Вот вчера был день победы, сражения на Кавказе. Да? Мы все это отметили, ну как все, прошло это, 43-й год. А ведь никто не спросит и не скажет, да, мы там побеждали, у меня отец там воевал. Да? А как это фашист оказался на Северном Кавказе? Друзья, а в чем дело? Почему? Это же не под Минском он оказался, а на Северном Кавказе. Отмечаем победу Сталинградской битвы. Да, правильно, великий подвиг. Но как он оказался на Волге? Это же, извините, полстраны в европейской части. И так далее, и тому подобное. И на этой основании, о том, что одержана победа на Северном Кавказе в 43-м году и в начале 43-го года в Сталинграде, мы говорим, великий полководец. Извините, великий полководец не может допустить такое, чтобы отдать треть страны на растерзание, ну, я не знаю, даже это не враг, это зверь, зверю отдать. И возложить эту ответственность, как автор пишет, на Красную армию. Он там несколько раз в публичных выступлениях говорит, Красная армия плохо воюет, Красная армия плохая, Красная армия не делает то, не делает это. А ты, великий вождь, а ты что делал? Ты зачем уничтожил кадр? Военный кадр же уничтожен. Дело не в Тухачевском, Мухачевском и прочих. Ты уничтожил военный кадр. Это десятки тысяч офицеров, старших офицеров. В чем дело? Почему у нас большая часть командиров были с начальным военным образованием? Это что ж такое? Мы же готовились к войне. Куда ты их дел? Зачем ты их сгноил? Так что об этом надо говорить. Это сейчас единственный позитивный фактор в руках безбожников, которые рвутся к власти, которые хотят вернуть ситуацию, когда православная вера была уничтожаемая и гонимая, вернуть так называемый СССР-2, но не СССР-2 в виде Брежнева или даже там Черненко, а в виде Сталина в том изводе, страшном изводе. Потом, слава Богу, мы стали отходить от этого. Вот заслуга этой книги, этим надо постоянно заниматься. Если мы вот этот вот единственный позитив, который у них остался, это победа в Великой Отечественной войне, это победа нашего великого русского народа и других народов, которые сражались с нами плечом к плечу. Вот акцент какой. А со Сталиным надо разбираться, где он действительно проявил себя как организатор, а где он допустил такие провалы, которые привели к трагедии 41-42 года. Никто же не задумывается, что мы потеряли треть страны за год-полтора, а отвоевывали потом.
Четыре года
почти отвоевывали. Почти четыре года отвоевывали. И да. Все это на территории нашей страны. Представляете, то туда танки, то сюда, то там авиация. Это все билось, билось по нашей стране. Мы вышли на границы во время Великой Отечественной войны, на границы нашей Родины, только к осени 44-го года. Устроили вот такое топтание здесь. Кто устроил? Кто ответственен за это? Есть ответственные? Русские люди, что ли? Или какие-нибудь там татары, что ли? Да нет. Ответственный есть кто? Кто руководил всей страной? Кто организатор всех побед? Так, такие же лозунги были. Отец народов. Да он и ответственный, что устроили побоище, трехлетнее побоище на территории собственной страны. И только последние, считайте, полгода, чуть больше, воевали за рубежом. Поэтому они там целенькие, хорошенькие. А у нас сплошная разруха.
А для сравнения с Первой мировой, сколько было потеряно территории в 14, 15, 16 годах, 17?
Ну, смотрите, мы потеряли Польшу. Та часть Польши, которая у нас была, и враг не дошел 120 километров до Минска. Не дошел.
За сколько лет?
Ну, сколько, 4 года войны.
За 4 года так и не дошел до Минска.
Да, не дошел до Минска. Остановлен был, да? Гродно потеряли, после Гродно был остановлен. Кроме того, но мы заняли небольшую часть, ну, как сравнительно небольшую часть Австро-Венгрии держали к 17-му году, и дошли до Трапезунда в Турции. Это совершенно разные вещи. Потери гражданского населения в Первую мировую войну минимальные. Минимальные просто, их исчисляется там 2-3%. А потери в Великую Отечественную войну, огромные потери гражданского населения, огромнейшие. Да, конечно, скажете, авиация играла свою роль, но там тоже были и газы, и своего рода бомбардировки, артиллерия. Но у нас потери, армейские потери были на март 17-го года 940 тысяч убитых на март 17-го. Ну, там еще прибавилось до Брестского мира еще 1060-70. Вот. Это несравнимые потери. Они меньше, чем у французов, чем у англичан, которые воевали на Западном фронте. Это совершенно разные войны, в смысле войны близкие, мировые, но по потерям, все говорят, неудачная война. Ну да, неудачная, потеряли Польшу, были и победы, были и отступления, но все-таки враг на исконно русскую землю не вошел, не вошел, его просто не пустили. Пустили по Брестскому миру немцы.
Конечно, да.
Взяли Украину,
Украину, да,
Крым,
Белоруссию, да.
Белоруссию. Так называемую Украину, Белоруссию, Псков, Ростов-на-Дону, Грузию. Вот, но это Брестский мир, это подписали большевики. Поэтому несравнены, и об этом вот речь в книге. Я думаю, что наши читатели, православные люди, должны обратить на нее внимание, потому что у нас есть и такое, ну, неправильное восприятие. Ну, мы же выиграли войну с ним. Да, но ни в коем случае это... не благодаря ему. Хотя у него есть, конечно, я вот считаю, не знаю, как Вадим Валерьевич, у него есть, конечно, заслуги в организации тыла, вот, большие заслуги. Все-таки смогли эвакуировать многие предприятия, запустить их. Но, с другой стороны, ты этого допустил. Ты ответственен за эти поражения. Вот еще в чем дело.
А вот действительно, большая загадка. Говорят, что все было известно уже заранее нашим разведчикам. Сталина предупреждали, и концентрация войск на границе. Почему вот такое странное поведение нашего великого вождя?
Давайте расскажем тогда о том, что было до войны. Мы же все прекрасно знаем, да, что вообще о том, что Вторая мировая будет, это было известно сразу же после окончания Первой мировой войны. Все говорили, ну, там, 25-30 лет, и будет Вторая. Это было известно. Сталину это было тоже прекрасно известно. Все его вот эти стройки великие, это все направлено на войну, на армию. Он к ней готовился. Почему он к ней готовился? Опять-таки, не для защиты страны он к ней готовился. Он готовился для похода в Европу. При этом я считаю, что он никаким не был идейным коммунистом, много раз менял в своей жизни взгляды. Он хотел именно для своей власти, обычный тиран и диктатор. Ну, прикрывался, конечно, партией. Во-первых, он же перед войной, никто не говорит тоже, он же перед войной придумал новое название партии, неофициальное. Партия Ленина-Сталина. То есть два идола, один мертвый в мавзолее, другой живой в Кремле. То есть это было официально все. И поэтому он понял, что будет война, и, в общем-то, влез в большую игру такую европейскую. Естественно, англичане, да, и французы, какие у них были планы? Натравить Германию на СССР. Сталин это прекрасно понял, и, подписав пакт о ненападении, наоборот, направил Гитлера на Европу.
Мне кажется, это было очень умное решение, потому что... В Первой мировой войне, воюя с Германией, в общем-то, Россия, мне кажется, выбрала неправильных союзников. А в итоге Россию предали. И революция случилась тоже во многом с помощью, как говорят сейчас, британской разведки. Не знаю, правда это или нет, я не историк. Но, в общем, мне кажется, что вот эти наши народы, русские и немцы, мы близки друг к другу. И немцы были интегрированы в историю России, в русскую жизнь. И мне кажется, что... Война немцев и русских – это очень большая ошибка, и к этой войне всячески нас подталкивали. И союз с Германией принес бы больше пользы, нежели союз с Англией и Британией, как вы думаете?
Ну, союз невозможен был с нацистской Германией. Когда пришел Гитлер, союз был невозможен, потому что у нас что такое нацизм? Между прочим, так, для справки, мы же всю жизнь говорили про фашистскую Германию. Это же Сталин своим словом, опять-таки, он превратил нацистскую Германию в фашистскую. Мало того, 6 ноября враг стоит под Москвой, 6 ноября он выступает перед спартактивом московским и целую главу посвящает друзья, мы воюем не с нацизмом, не с национал-социалистической Германией, хотя у них национал-социалистическая, рабочая партия Германии называлась. Мы воюем с фашистами.
То есть Муссолини.
В Италии, да.
Формально, фашисты, да.
Да. Поэтому получается, никакой союз невозможен был. У нас был интернационализм, да. В принципе, у нас интернациональная империя была и до СССР. Это не достижение СССР. Никакого союза с нацистами не было. Но пакт о ненападении, понимаете, у нас какая сейчас версия? Это, она, кстати, тоже заложена, естественно, Сталином, как и все в нашей истории. Что иного выхода у нас не было после Мюнхенского сговора, да? И мы оттягиваем начало войны. Но дело в том, что никакого начала войны-то он не оттягивал. Ни в 1939-м, ни в 1940-м Гитлер не собирался нападать на СССР. Просто у него сил не было для нападения на СССР. А насчет выхода другого, а кто его мешал? Не подписывай пакт. Просто не подписывай. Не предлагай. Он же предложил, Сталин. Если тебе предложат, не подписывай, и пусть ребята в Европе разбираются. Англия, Франция. Хотите, американцев высаживайте. А мы посидим здесь, в таком положении, да, и не друг, и не враг, а так. И будем готовить страну к войне. Но он же подписывает пакт. Да, Гитлер занимает Польшу, да? Ему объявляют войну Англия и Франция. Они думают, что он пойдет на СССР. Но Гитлер-то не дурак, оставлять за спиной Францию. Во-первых, Франция считалась самая сильная сухопутная армия. И Англию. Гитлер не дурак, он уже в состоянии войны с Англией и Францией. Соответственно, он разворачивается на Запад. А что Сталин-то хотел подписанием пакта? Он хотел, чтобы затяжная война была между Англией и Францией, может, американцы бы высадили, и Германией. А потом, когда кто-то начнет побеждать, но иссякнут у него силы, вот тут-то и подключиться, вот тут-то и войти в Европу, и добить победителя. Ну, то есть, абсолютно отзеркалил планы Англии и Франции. Но дело в том, что он этим пактом-то, он... Англичане пишут, разведчики, если СССР и Германия заключат пакт какой-то, политический или военный, то столкновение между ними неизбежно.
Почему?
А потому что мы приближаемся к границам. Мы же выходим на границы Германии. Они забирают Польшу, и мы забираем Польшу, мы забираем всю Прибалтику, мы забираем Румынию. И мы приближаемся к Германии. У нас начинаются конкретные политические столкновения, понимаете, и даже территориальные претензии.
То есть были прокладки, была Польша,
да, была прокладка,
была большая Румыния.
Да. А теперь Франция разгромлена, Англия на своем острове, вся Европа под Гитлером.
А почему Гитлер не подождал, пока он не победит Англию? Зачем такая поспешность? К тому же не просто поспешность, он, в общем-то, опоздал. Если бы он начал на пару месяцев раньше, то все могло бы быть по-другому.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Но дело в том, что его всеми силами провоцировал Сталин на нападение.
Зачем?
Зачем? Вот затем, потому что, понимаете, его план-то сработал, да, натравить на Запад, но он сработал очень быстро. Франция за месяц. Вся Европа была завоевана там за 2-3 месяца. И Сталин понимает, он нам говорит, что пакт оттягивает, говорит, немцы нападут в 1942-1943. Но Сталин прекрасно понимает, что к 1942-1943 году сила Германии возрастет настолько, что Советский Союз просто не выдержит. То есть вся экономика... Экономика Франции была равна экономике Германии. Бельгия, Голландия. Все начинают работать на него.
Чехия.
Чехия, да, с огромной ВПК. Плюс еще Италия, Япония. У нас союзников нет. У него Венгрия в союзниках, Болгария в союзниках, Румыния, Италия, Япония. Советский Союз остается один. И Гитлер, который предпочитал немцев уберечь, он бы совершенно спокойно собрал 15-20-миллионную армию там, из французов. Им деваться некуда, им семьи надо кормить. Офицеры, миллион офицеров французских, там, полмиллиона, им куда деваться-то? Семьи надо кормить. Ну, кто-то почестнее убежит в Африку, да, или в Нормандию, Неман, да, а остальные-то пойдут. Также и польские офицеры, и румынские, и голландские. И все, Советский Союз не выдержит. Это рассказы про мощнейшую... Ну, промышленность, они имеют под собой место быть, но это же достигнуто было полным, ну, выжиманием соков. Сам Молотов сказал, Молотов говорит, ребята, мы к 41-му году мы больше, в принципе, сделать практически не могли. Ну, в войну, конечно, смогли, потому что работали по 12-15 часов дети, женщины, там деваться некуда. А перед войной-то уже не... И все, он, Сталин понимает, если в 41-м году я не спровоцирую Гитлера на нападение, то мне будет очень тяжело.
Но ведь разумно.
Наверное, разумно, да. Наверное, разумно. Во-первых, да, тогда давайте говорить, его план по заманиванию Гитлера провалился, да. Европу Гитлер завоевал. То есть он, грубо говоря, Сталин своим пактом на блюдечке с голубой каемочкой ему Европу отдал. И в итоге он остался один на один с Германией к 1941 году, с мощнейшей Германией. Там, извините меня, только из Франции на 90 дивизий автотехники, танков, самолетов просто забрали немцев и перекинули сюда. Поэтому он понимает, 41-й год, все, время че. А всем-то он рассказывает, что мы будем воевать через 2-3 года. Вот интересно, если мы с вами говорим, что да, хорошо, но тогда страна-то должна быть готова была в 41-м году полностью.
Не хотел волновать народ. Но товарищ Сталин известный мифотворец.
По поводу, да, начала войны в мае, действительно, план Барбаросса-то, он готовился-то, готовил на всех войск 15 мая. И Сталин это прекрасно знал, вот Леонид Петрович прекрасно знает. У нас же сейчас служба внешней разведки, ну, за последние 10 лет она подготовила просто массу материалов, документальных фильмов, художественных фильмов.
Начальник разведки.
Документы издали, такие тома. Да, документы изданы. Сталин знал все. Мало того, про Барбароссу, в начале 41-го года он уже знал, что закончена работа над Барбароссой, уже знал, что нападение будет, ну, 15 числа мая готовы, а 20 мая, где-то к 20 мая должно было быть нападение. Мало того, ему принесли даже разведчица Альта, да, она принесла ему даже последний вариант Барбароссы, где три группы армий, да, и даже командующие фамилии их.
Прекрасная работа.
Да. И Жуков, который стал тогда начальником генштаба, это же начальник военной разведки, Голиков Филипп Иванович, он докладывает всем. Он докладывает Жукову, он докладывает Тимошенко, Сталину, Молоту, он докладывает всем, что надо что-то предпринимать, в мае нападение будет. Жуков с Тимошенко, ну, судя по всему, Голикову дают команду уже на совещании в марте, на совещании Сталина через Политбюро, озвучь эту информацию. Он озвучивает. Но Сталин опять не реагирует.
А почему?
Потому что, второй вопрос возникает, потому что ни в коем случае Сталин не хотел быть тем, кто должен напасть первым. Возникал серьезнейший политический казус у него. Для него было выгодно, чтобы немцы напали первыми. Потому что, ну, всем было понятно, да, что Сталин и Гитлер — это диктаторы к 41-му году. Американцы совершенно четко говорили, кто первым нападет, тот самый главный враг, мы будем помогать тому, на кого напали. Первый вопрос. Второй вопрос. Япония. Если Германия нападает на СССР, ради бога, это мой союзник напал на моего врага. Я еще подумаю, а если мой враг нападает на моего союзника, мне деваться некуда, мне надо нападать. А там не только же Квантунская армия. У Японии был мощнейший авианосный флот. Они могли совершенно спокойно там Камчатку, Хабаровск, Владивосток, это все разбомбить. То есть война на два фронта. И третий вопрос у него, у Сталина, очень серьезный вопрос. Он провел две переписи населения в 1937 и 1939 году. В 1937 году он собственноручно вставил вопрос об отношении к религии. И примерно 60% граждан СССР сказали: мы верующие. И Сталин понимает, что а пойдут ли верующие люди воевать за красные флаги, в Европу завоевывать? Да не факт далеко. А вот на тебя, когда нападают, другой вопрос. Можно церковь подключить, можно про патриотизм, можно вспомнить про Невского, да? Ну, он еще, кстати, готовился задолго, он про Невского фильм снял за несколько лет до войны, готовил население, понимаете? А когда на тебя нападают, все, пожалуйста. И можно Отечественную войну объявить. Ведь Отечественная война была объявлена в первый же день, в первые часы. Это, конечно, не экспромт, правильно?
Правильно, но такое ощущение, что он не был готов к нападению. Бомбежка аэродромов рано утром, огромное количество пленных, армия, попавшая в котел. Такое вот впечатление, что человек просто, у него как снег на голову немцы свалились.
Нет, для него-то как раз все было ясно, понимаете. Он 21 июня он отдал очень много распоряжений усилить ПВО Москвы, отдал распоряжения там различного рода и подписал директиву, да? Ну, не подписал, а утвердил директиву номер один. Привести в боевую готовность. Он прекрасно понимал, что, ну, вот нападение есть будет. Но для армии это безусловно. Ведь армия это, она же вся была под жесточайшим контролем. Не провоцировать никуда. Потому что ему было крайне невыгодно, если какая-то заварушка на границе, не дай бог обвинят нас. Ему это было крайне невыгодно. Ему надо было, чтобы немцы не просто там напали, а напали прямо вот конкретно. Чтобы никаких там, чтобы вот по всей линии, по всей границе, по линии фронта. Вот, например, директива номер 2, которая 22 июня уже ушла в войска с утра. Ведь в ней же не написано, что война началась, понимаете? Даже в 9 утра войскам не сообщают, что началась война. командующие фронтами приграничными считают, ну хорошо, отразить нападение, а война-то где? А ведь слово «война» запускает все мобилизационные планы, а войны нет. 22 июня войны нет. Некоторые командующие узнали из Молосовского выступления в 12 часов утра. Понимаете?
Потрясающе.
А перед войной ему все докладывают. Жуков, разведчики, дипломаты. У него куча данных. И он чего не признает главного? Угрозы войны. А почему угрозы войны? Потому что угроза войны, опять же, автоматом запускает все планы Генштаба. Начинает все крутиться. Мобилизационные планы, начинается призыв войск. То есть он дотянул до последнего. И, естественно, он подставил под страшный удар.
Не рассчитал, да, видимо?
Ну, почему не рассчитал? Вы пишете, что ведь он готовил армию освободительному походу.
Да, конечно.
Да, и так был настроен, такие были планы, прежде всего. Это освободительный поход в Европу. И не только песни пели, что малой кровью на чужой земле, но и вся армия так готовилась. И, конечно, вот в такой ситуации реакция наших военных была, ну... Я бы сказал так, это неопределенное, непонятное, а что, а как делать? То есть офицеры, командиры, командующие, они не были настроены на то, что держал в голове у себя Сталин. И это привело к такой трагедии. Я думаю, что то, что Вадим Валерьевич это сформулировал в книге, тут с доказательствами, с документами, документами открытыми, вот, все это очень важно и интересно, и об этом надо говорить. Чтобы не легендировать его действия, что он легенда, что он великий и так далее. Было очень много допущено трагических ошибок. Я бы еще добавил, ведь когда произошла эта перепись, все-таки 36-й год.
Нет, 37-й, вредительская перепись.
Ну ладно, хорошо, 37-й. Я думаю, что эта перепись дала толчок и к тому, чтобы усилить репрессии против священников, монахов, мирян, которые обвинялись вот по религиозной линии. 37-38 год их просто убивали, зачищали. Вот сегодня день святителя Петра, ему было 75. Он сидел в одиночной камере. Его просто вытащили и расстреляли. Хотя какой смысл, казалось бы, 75 лет человеку, он уже у вас сидит, если не ошибаюсь, с 30-го года. И это так поголовно пошли расстрелы, расстрелы духовенства оставшегося и мирян. Зачищалось перед угрозой, да, еще и войны, неизвестно вот как с церковью, да, как мы вот почистим все и закроем. Это страшный удар был по Русской Православной Церкви 37-38 год.
То есть он расстреливал людей на всякий случай?
Да, зачистка. Вот это слово, которое у нас сейчас часто употребляется, зачистка, она тогда появилась. Зачистим, очистим. То есть, как это мы в быту там что-то очищаем. Вот так он очистил от людей, как он посчитал, от миллионов людей.
От ненадежных элементов.
От ненадежных элементов. А кто ненадежен, определял он и его присные из органов безопасности.
А как вы думаете, поворот Сталина в сторону Русской Православной Церкви, чем был обусловлен? Это холодный расчет или все-таки действительно, как сейчас есть такие сведения, что на него, ну не то чтобы надавил Рузвельт, который был очень религиозным человеком, но как-то вот то ли попросил, то ли поставил условия открытия Второго фронта?
Ну вы очень правильный вопрос ставите. Рузвельт, кстати, имел большое влияние на Сталина и Соединенные Штаты Америки. Мы не должны забывать их огромную роль в индустриализации Советского Союза в 30-е годы. Она просто огромная. Да. И это связано все-таки с позицией и самого Рузвельта, и тех кругов, на которые опирался Рузвельт. И, конечно, я думаю, вот то, что говорил Вадим Валерьевич, американцы не зря тоже накачивали Сталина, что сначала стань жертвой, тогда мы тебе поможем. Сначала стань потерпевшим, тогда мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Это тоже такая роль. И, конечно, что касается, он же, Рузвельт, не только по церкви выдвигал условия. Ведь были выдвинуты условия, когда уже 43-й год, и было ясно, что мы пойдем на Европу. Ну, Гитлер, может, еще и не понимал, но уже было понятно, что будет движение туда. Ведь Рузвельт поставил условие, что никакого сталинского социализма в тех странах, куда вы придете, не должно быть. И давайте что-то делайте по-другому. Элементы демократии. И произошло вот это вот смена такое. Коминтерн закрыли. Эти страны стали называться официально народной демократией. Сталин разрешил всем руководителям этих стран, которые были в эмиграции в нашей стране, это были просто люди, абсолютно зависящие от госбезопасности даже, было дано указание оставить элементы многопартийности, да, прекратить там, не надо по советскому образцу делать коллективизацию, не преследуем церковь. Это требования были американцев и англичан, прежде всего американцев. Если вы хотите, когда обсуждался план Маршалла, они были четко сформулированы, что мы вам, ну, будущий план Маршалла, что мы вам дадим эти 6 миллиардов, если я не ошибаюсь, только вот перед миром вы должны быть, выглядеть приличными в этой Восточной Европе, которую вы получите, чтобы соблюдались вот такие нормы. Не копия Советского Союза, давайте хоть что-то. И везде... Везде Сталин пошел даже на оставление элементов монархии, как в Румынии, в Болгарии, да, вот, частично в Сербии, ну, там поменьше. И пошел на все, в том числе и церковь. А еще предстояло освобождение Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии, где церковь, люди были религиозные. Во всяком случае, они были членами церкви, православной церкви. Надо было и этот момент учитывать. Ну, сходу войти и всех подряд душить невозможно было. Да? Потом надо было учитывать, что Гитлер открыл, немцы открыли 700 церквей на оккупированных территориях. Больше 700. Как? Приходим, закрываем, а в эти церкви пошли люди. Они пошли, потому что вот есть возможность молиться, обращаться к Богу. И вот он в такой ситуации, как быть? Нельзя все это сейчас задушить. Тебя союзники не поймут, и ты настраиваешь людей на этих территориях на продолжение какой-то оппозиции, борьбы даже и так далее. Вот с такими фактами. Великий прагматик. Я вот считаю, что великий прагматик был. И он все понял, что надо хоть... Чуть-чуть дать кислороду. Поворота никакого не было. А какой поворот? Ну, принял он у оставшихся живых митрополитов. Сколько их там было? Двое, трое, четверо. Ну, разрешил... Да чего разрешил? Ну, не закрывать многие церкви. Хотя многие были закрыты при освобождении. Ну, разрешил не все закрывать. Пока оставьте. Ну, дал добро на... Потихонечку открывайте Троице-Сергиевую лавру. Да? Ну, а все остальное продолжалось. Работа по церкви продолжалась. Комитет по делам религии, в сущности, это отдел госбезопасности. Все кадровые сотрудники продолжал функционировать. Контроль был жесткий. Но старались внешне показать американцам и англичанам, что мы вот меняем отношения, вот мы разговариваем с ними, мы с ними общаемся и так далее. Но это не более того, это не поворот, это учет прагматических интересов, которые просто необходимы ему были для укрепления его власти. И ему еще маленький один фронт открыть ни к чему было. И так страна еле дышала, еле-еле вытягивали мы победу, столько жертв. Поэтому не было поворота никакого. А уж легенды, которые ходят, чуть ли он сам молился. Да он был даже не еретиком, он был просто враг веры, враг церкви. Вся его жизнь такая, вся жизнь такая. Мы, когда говорим о Сталине, забываем о нем как о человеке. Вы посмотрите, что с детьми, что с семьей. Жена 11 абортов. Конечно, застрелится. На 12-м. Ну куда? 11 абортов. Вот человек с ума сходит, женщина, если такое количество. 11 официально, 11 абортов. Что это за жизнь была этого вот, кому поклоняются, не дай бог, наши православные люди? Что за человек, личность? Мы же еще смотрим на человека, на его душу, на его состояние, его поведение. Ну, и с детьми несчастье. Дети разлетелись непонятно куда и как.
Внучка в Америке, говорят.
Внучка в Америке. Вообще... Какое-то чудовище, когда его показывают иногда, эти фотографии, да, дочь вот так вот, жизнь ее такая сложилась, сын Василий тоже, ну, там можно и других обвинять, но пил же он, пил, я, кстати, служил, у меня был начальник, сослуживец Василия Сталина, тоже летчик, ну, был уже в разведке у нас служил, он даже непробудно пил человек, просто непробудно, еще во время войны. Так что это все связано с той червоточиной, которая была в нем, и все его действия, все его поступки. Да. Мы по-другому, как по-православному, как верующие, не можем относиться. Как это? Столько мы претерпели от этой системы. Мы же часто у нас люди сравнивают, когда говорят, ну а почему в Советском Союзе, да, имеется в виду и вот Сталин, а Советский Союз разный же был. Был сталинский, был ленинско-троцкий, ну, до 25-го
да.
Потом был хрущевский, потом брежневский. И все вот, в основном люди, которые жили при Хрущеве, они, их уже нет живых, да? Ну, в осознанном возрасте, ну, мало их осталось. Все так с брежневским, когда был такой период успокоения, уже, как Брежнев сказал на просьбу Суслова усилить партийно-воспитательную работу, сказал, дайте людям пожить.
Благосостояние поднять.
Да, давайте благосостояние поднимать, да, отстаньте от нее со своей партийной воспитательной работы. Вот мы этот период застали, да, основная масса людей. И да, они думают, что вот так и было. Так и было и при Сталине, и при Хрущеве, и при Троцком, и при Ленине. Нет, была другая система. Она начала трещать, осыпаться. Ведь когда генеральным секретарем стал Андропов, ему же предложили, я... видел этот текст, ему предложили вернуться ко многим методам Сталина. Он же что им сказал? Не выдержит народ. Народ просто не выдержит.
Сметет нас народ.
Ну, или сломается так, что вообще мы ничего не получим. Это методы постоянного давления и наказания. Ну, а зачем такая страна нужна? Вообще, зачем величие такой страны, если она жрет свой народ, страна, государство, пожирает своих сыновей и детей? Кому нужно это? Зато мы были великими. А в чем величие, что мы 40 миллионов положили? Из них половина гражданских. Это больше, наверное. Больше.
Не факт.
Что больше?
Не факт, да.
И военных столько же.
Военных, 20. Ну, по моим подсчетам военных, просто в Красной Армии, воевавших с оружием, погибло 20-21 миллион.
Ну, вот
сейчас мы говорим 14, там кто-то 11 говорит. На самом деле, все очень легко подсчитывается.
А на той стороне сколько погибло людей?
7 миллионов в Германии вместе с гражданскими, а если в армии считать, то где-то около, наверное, 5.
Ну, наши военные дают 9 миллионов. Но я согласен, у немцев статистика очень была четкая и ясная до последних дней. А у нас же, ведь никто не задумывается, почему до сих пор поисковики откапывают незахороненных людей. Да просто нельзя было их хоронить в 47-46 году. Представляете, в каждой деревне надо было салютовать воздух на похоронах. Люди же понимали, ну это же, это надо было каждый день делать. Бросили это. Ну, видно было указание. Да пусть лежат там в лесах, болотах, так не трогайте. Не надо. А если мы начнем их хоронить, это будут сплошные похороны. Ну, то, что сказал Вадим Валерьевич, это же 2 года назад в Думе эти доклады Ивлева, Соколова, они же обсуждались. Они настаивали на 40 миллионах. Да? Выслушали, и никто их не оспорил. Решили, что останется с прежней цифрой 27. Но никто не опроверг этих исследователей, которые с документами на слушание в Думе выступили с этими цифрами. Поэтому, кроме как великого подвига народа, я ничего не могу сказать. Да, были, конечно, наши полководцы, на мой взгляд, может, Вадим не согласится, стали себя проявлять с 43-го года. А вообще-то все военные историки говорят, что классическая операция по окружению немцев, 100% классическая, по всем законам военной науки, это Яса Кишиневская. По ходу войны мы постоянно учились, 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 делая ошибки и в 42-м году, и даже в 43-м году. Но все-таки мы вышли на настоящий полководческий уровень. Но это не Сталин вышел, это уже вышли наши генералы, маршалы, они вышли на этот уровень. В книге Вадима очень четко просматривается 41-й год, начало 42-го года, те указания, которые давал Сталин по поведению войск, ведению войны, они просто приводили к поражениям, только к проблемам.
Ну, в том-то и дело, что я не совсем соглашусь с Леонидом Петровичем. Почему? Потому что мы не рассмотрели важнейший вопрос, то в принципе мы поняли, что внезапного нападения не было, да? Сталин все знал прекрасно, ему было выгодно. Но мы не коснулись, то есть это, в принципе, ну, как скажем, это страшная тайна вообще-то, да, всей советской власти, Сталина, да, потому что, ну, говорить о том, что заманили Гитлера, да, Гитлера на свою территорию и 70 миллионов в оккупации оставили, да, безусловно, ни Сталин, ни Хрущев, хоть и критиковал, да, намеками все было. Хотя, на самом деле, и Молотов, и Каганович, и Берия, собственно, они, в принципе, понимали, что у Сталина был план заманить Гитлера и получить союзники Англию и США, да? Но Сталин же проигрывать-то не собирался, мы же с вами понимаем. Ну, хорошо, ты заманил, ты подставил под страшный удар армию, да? Самолеты потерял на аэродроме. Он же не собирался проигрывать-то. Дело в том, что у него был свой план военно-стратегический. И 22 июня в этот же день всем фронтам приходит третья директива к концу 22 июня, и все фронты, не все, а три главных фронта, юго-западный, западный и северо-западный, отправляются директивой номер три в наступление. Но мы можем не верить мне, да, и, собственно, и словам, но есть же документ, да, третья директива, известный всем, можно найти в два клика. Там написано, что юго-западному, западному, северо-западному фронту перейти в наступление к широкими наступательными операциями, выйти уже 24 июня в район Люблин, то есть на польскую территорию, и в район Сувалки. То есть план Сталина таков: заманить Гитлера, но никакой стратегической обороны не было. Почему войска-то не готовы? Они абсолютно не готовы. Ни Жуков, ни Тимошенко, никто не знает об этом плане. Он от всех сохранил его в тайне, понимаете? И он отправляет три фронта в лоб немцам, совершенно не готовых. И это уничтожает просто первый эшелон. Я говорю, можно мне не верить, но есть третья директива, любой человек за два шага найдет ее. А и это уничтожает полностью первый эшелон армии, понимаете? Они не готовы. Но если ты не готов, ты вообще не знал, что тебя обороняться или наступать. Понимаете, тебе дают указание наступать, а ты не можешь его не выполнить. И Жуков, Тимошенко не могут не выполнить. А знаете, почему не могут не выполнить? Сталин 6 мая, мы говорили про 15 мая, да, что первая дата, он говорит всем, что не будет нападения, но 6 мая он совершает государственный переворот, он смещает Молотова с огромным скандалом с должности председателя Совета народных комиссаров. А кто такой Молотов? А Молотов это еще прямой начальник для армии, потому что при Совете народных комиссаров комитет обороны был создан. Еще, помните, комитет труда и обороны еще с Ленина, еще с гражданской войны. Председатель СНК автоматом руководит армией. Сталин смещает 6 мая Молотова со скандалом, делает его своим заместителем и становится кем? Старшим начальником для армии. Мало того, он еще комитет обороны выбирает, делает комиссию. То есть Жуков, Тимошенко, вообще все обязаны ему подчиняться. Естественно, он не подписывает никакие директивы, подписывает Жуков, Тимошенко, он ни при чем. И сейчас все говорят, кто? Вы почитайте. Извините, мы же живем в парадигме. Сталин хороший, памятник Жукову на Красной площади, и никто не виноват. Народ тоже героически воевал. 70 миллионов оккупаций дошли до Волги, до Северного Кавказа. А кто виноват-то? А сталинисты говорят, Жуков виноват. Мы же знаем это прекрасно, да? Жуков виноват, Тимошенко виноват. Но извините, Жуков и Тимошенко не могут не выполнить приказы, которые им дает Сталин. Мало того, эту директиву третью подписывает, знаете еще кто вместе с ними? Маленков. Совершенно гражданский человек. Что он делает? Конечно, он насмотрщик над армией по сталинскому указанию. И вот это указание, оно полностью все разрушает, всю оборону. Вот поэтому немцы-то, понимаете... Поэтому немцы так начали продвигаться. Мало того, Сталин весь 41-й год гонит в атаку. Мы попадаем под Смоленском котел, под Киевом, под Вязьмой. Миллион человек. Под Смоленском 300. Под Минском 300 тысяч. Юго-западный 600 тысяч. Это же именно из-за того, что он отправил войска в атаку. Можно мне не верить, но понимаете, когда мы говорим, в общем-то, наверное, фантастические вещи, да? Давайте я вам зачитаю документ, вырезку коротко. Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения своих войск в течение короткого времени. Но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором. А кто это сказал, как вы думаете? Это 3 июля сказал Сталин в обращении к народу. Давайте поспорим с Иосифом Виссарионовичем. А вот следующая цитата его из этого же обращения. «Войну с фашистской Германией нельзя считать обычной». мы спросим, а почему она нельзя-то? Мы за независимость и свободу, да? За жизнь, в конце концов. Нет. Она является не только войной между двумя армиями. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. Пожалуйста, спорьте со Сталином. В этой освободительной войне, дальше это вообще нет слов, в этой освободительной войне мы не будем одинокими. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость и за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения. То есть, понимаете?
Он план свой раскрыл.
Да, он просто совершенно спокойно раскрывает план свой. А почему? Потому что никто этого плана-то не знал. Он должен был его зафиксировать в истории, и он его фиксирует. Товарищи, я вот так придумал, да? Ну, естественно, он не будет говорить, что он заманил. Но если бы вот этот удар молниеносный, ответный, удался бы, он бы сказал, мы были готовы к этому, ко всему. Вот я же сказал 3 июля, понимаете? То есть 22 июня-то выступает кто? Молотов. А почему Молотов выступает? А потому что все подписывал-то Молотов. Сталин ничего перед войной не подписывал. Пакт о ненападении – Молотов. Пакт с Японией могли нарушить – Молотов. Вообще все подписывает Молотов. А 6 мая он его убирает со скандалом. И если бы что-то пошло не так, а он понимает, да, Сталин, что, ну, хорошо, я направлю войска в атаку. А если нет? Мне ж тогда власть, как же мне тогда захватить власть? И кто тогда будет отвечать, как вы думаете, за все? Ну, конечно, за армию ответит Жуков и Тимошенко, а за политическую сторону ответит Молотов. И поэтому Молотов 22 июня выступает с обращением не Сталин, хотя Сталин должен уже был выступать. У него все очень четко, все просчитано. Он уходит от ответственности на каждом этапе. А когда план перестает действовать, вот смотрите, мы же внезапность и неожиданность для нас аксиома. А вы знаете, когда она вообще появилась? В 1941 году ни в одном официальном источнике не было сказано. Ни Молотов, ни Сталин в двух обращениях. Вероломное нападение. Мало того, даже Жуков в 1945 году сказал, по-разбойниче напали. А откуда взялось тогда внезапное неожиданное нападение? От Сталина. 23 февраля 1942 года. Вдруг внезапное неожиданное нападение. Понимаете? А почему? Ну, правильно, если в 1941 году он бы сказал, что внезапно напали, советские бы граждане сказали, да что за идиоты там в Кремле? Мы знаем прекрасно, что война с немцами не сегодня-завтра. Все очень четко. Временная неудача. 6 ноября придумана им. У него какая схема была? Он образовал Совинформбюро. Вот вы не поверите, да, но он все 4 года Совинформбюро, каждое слово правил лично Сталин. Утреннее, там, дневное, вечернее сообщение. Но не только правил. Он писал туда огромные тексты. По итогам недели войны, по итогам там, месяца войны, по итогам полугода войны, по итогам года войны. И там он закладывал вот эту вот мифологическую штуку. Вот, например, молниеносная война. Вот откуда она взялась? Ну, да, мы сейчас сидим, но тысячи книг написано, да? Сотни фильмов сняты про молниеносную войну. Ну, хорошо, а где у Гитлера-то плана молниеносной войны? Нету. В «Барбароссе» написано «кратковременная война». Ну, извините, кратковременная и молниеносная. Да, большая разница. Молниеносную это планировал Сталин. Ну, что там, грубо говоря, да? Победил на границе, да, ударил встречно, и уже там что? Ну, вот уже Польша, и вот уже Восточная Пруссия, вот уже Германия. Молниеносную войну он планировал.
Но ведь он хотел превращения земель для своей державы. Он, наверное, для России старался, для людей, чтобы страна была огромная, великая, чтобы еще больше территории было, чтобы империя росла, процветала. Слава товарищу Сталину!
Если вы считаете, что 40 миллионов погибших за это славу надо петь, ну, тогда, наверное, можно петь, я не знаю.
А потом зачем нашим людям было превращение Польши, Германии? Зачем? Мы так нищие жили, как нищие. Я застал в сталинское время мальчиком. Отец у меня уже был подполковник, потом полковником. Мы сейчас бы сказали, вообще нищета, как мы жили. Хотя многие люди считали, ну, офицер, значит, он богатый. Мы просто нищие были. Какое превращение? Зачем это все было нужно? Все его планы. У него был план не ради России. Такого слова он не употреблял вообще ради Советского Союза. У него был план, как я согласен, как у любого человека, диктатора, был план расширения, что Наполеон мечтал о процветании там, Франции, народов Европы. Да нет, у него был план великого всепобеждающего, гения. Также и у Сталина был точно такой же план.
Культ личности.
Люди просто материал, понимаете? Ему Россия...
Мы на православной студии, надо сказать, что Господь вот попустил именно человека из ада. Это дьявольски все. Это подмена всех ценностей, которые только могут быть. Полное отсутствие любви, полное отсутствие думы о собственном родине, о своем народе. Нет, это была просто великая, великая страна, великая империя или великий Советский Союз. И мы клюем на это. Дело же не в величии вот таком. Величие у нас было какое? Мы дали миру и себе массу писателей, поэтов, инженеров, конструкторов, землепроходцев. Вот в чем величие, да. И главное, дали свою философию жизни, свое православное понимание мира. В этом величие, да, в этом величие России. А во всем в танках они вон заржавели и бросили, а некоторых сохранили, вот сейчас воюют. Вот это же не величие. Ну, можно наклепать кучу танков, кучу ракет, а ничего не получается.
Но ведь приятно жить в огромной стране, которой боится весь мир. Я вот маленький, ничтожный человечишка, но зато моя держава такая великая, что от нее все трепещут, и я чувствую свою сопричастность вот этому величию.
К трепету.
Да.
Да, а мне не хочется, чтобы люди трепещали. Мне хотелось, чтобы нас ценили, уважали, и, может быть, старались, некоторые любили. А чтобы вот боялись, мне вот лично не хочется такого. И здесь, в стране, чтобы меня кто-то боялся, и страну нашу, чтобы боялись. Уважали и ценили. За что? Ну, не за то, что мы накачанные качки такие, а за то, что мы несем миру какое-то другое слово, другое понимание мира, другую жизнь, другое представление о ценности жизни.
В конце передачи стандартный вопрос. Где можно вашу книгу купить? Каким тиражом она вышла?
Ну, книга-то вышла при поддержке фонда «Наследие» Леонида Петровича. Купить ее можно у них на сайте. Но сейчас книга вышла в интернете, она размещена на Литресе. Цена самая минимальная, поставлена 200 рублей для практически 1000-страничной книги. Это совершенно недорого.
Это вот. Просто бесплатно. Такие книги обычно 2000 стоят.
Но потому что смысл в том, чтобы читали люди, а не для того, чтобы зарабатывать деньги. Деньги на такой книге зарабатывать, ну,
у нас по меньшей мере. «Наследие» называется некоммерческий благотворительный фонд.
За что вам очень благодарен от лица наших слушателей. Тем более, что, к сожалению, сейчас даже среди православных наблюдается очень большая любовь к товарищу Сталину, что для меня не загадка. Все понятно, что любят, скорее всего, не его, а миф, который о нем существует.
Да.
Вы этот миф развенчиваете. Мне кажется, что это очень важно. Хотя есть такая версия, ее высказал некий государственный деятель, что мифы нужны народу. Но я, честно говоря, с ним не согласен. Мне кажется, что миф ни к чему хорошему не приведет.
Согласен с вами.
Только факты. Только факты. Да. Вот только фактами можно. Потому что все любители Сталина, они всеми силами обходят факты. А когда им даешь факты, то они или отворачиваются от них, но... Когда каждый факт подтвержден конкретным документом с конкретной датой от товарища Сталина, лично авторский, очень тяжело спорить. Поэтому...
Тем более, что документы официальные.
Официальные, абсолютно не секретные, пожалуйста, его можно всегда подтвердить до запятой. А если сравнить с нашими планами, с немецкими планами, то 42-й год покажется, мы поймем, что мы даже по 42-му году ничего не знаем. И Сталинград был... Не только, как Леонид Петрович уже говорил, не только не единственным сражением этого года, да, а на самом деле и не был основным по немецким планам. А сделал его основным, опять-таки, Иосиф Виссарионович. Почему? Ну, потому что город его имени. Глобальные мифы, да, они рулят нашей историей, к сожалению.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был автор книги «Слово Сталина» или «Главная загадка Великой Отечественной» Вадим Черников и издатель этой книги, наш постоянный автор Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, президент фонда «Наследие». А вел передачу Илья Сергеев.
Всего доброго.
Да, всего хорошего. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
вложили, в себя похабили, не искали другого метода, воровали, блудили, грабили, хлебанули мы больше некуда. Лагеря не считали караю, на этапах по-разному тешились, кто картишками, кто гитарою, шумно дрались и тихо вешались. Лагеря не считали караю, на этапах по-разному тешились, кто картишками, кто гитарою, шумно дрались и тихо вешались. Жен своих, если были, отводили, и дома позабыли отчие, стаи волчьи винили и хаяли в том, что сами были по-волчьему. Волю вольную с пьяну отдали, измеряли в карцерах метрами, согласились и стали уродами, несогласные стали жертвами. Волю вольную с пьяну отдали, измеряли в карцерах метрами, согласились и стали уродами, несогласные стали жертвами. И да что теперь, жизнь протопали, и винить-то особо некого, но однако ж крылами не хлопали, если сверху нам кукарекали. И когда поколением выпало умиляться серпом и молотом, кривда в наши края и не рыпалась, не терпя голодухи с холодом. И когда поколением выпало умиляться серпом и молотом, кривда в наши края и не рыпалась, не терпя голодухи с холодом. И пускай лизоблюды безродные, распинатели родины славили, и в неволе мы были свободнее, потому как мы не лукавили. Бог лукавых не терпит, слышали, кто продался, уже не выстоял. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадав. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадав.